Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Виктор Ющенко обвинил Виктора Януковича и его сторонников в узурпации власти. В Москве прошла церемония прощания с Михаилом Ульяновым. В Киргизии назначен новый премьер-министр. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил правительство Виктора Януковича в нарушении Конституции и узурпации власти. С подробностями Владимир Ивахненко.
Резкая критика в адрес правительства и правящей коалиции прозвучала из уст Виктора Ющенко на пресс-конференции в Луганске. Присоединение на минувшей неделе к парламентскому большинству 11 оппозиционеров, как отметил глава государства, дает ему основание распустить Верховную Раду.
Я
предупреждаю тех, кто принимает активное участие в таких переходах. Эти действия получат соответствующую оценку со стороны президента. Согласно украинской конституции, коалицию могут формировать только парламентские фракции, а не отдельные депутаты. Между тем, в Верховной Раде представители коалиции обсуждают обнародованный некоторыми интернет-изданиями проект президентского указа о распуске Верховной Рады. В случае, если президент решится на такой шаг, лидеры коалиции угрожают Ющенко досрочными выборами главы государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве тысячи людей пришли проститься с выдающимся российским актером Михаилом Ульяновым. Траурная церемония состоялась в театре имени Вахтангова. В течение 20 лет Ульянов был его художественным руководителем.
Вот скромнее человека на съемочной площадке или на репетиции, более непритязательного, более исполнительного и послушного, вот среди партнеров, я уж не говорю про молодых, они совсем другие, но вот даже его возраста, в общем-то, не было.
Сказала актриса Ирина Купченко. Михаил Ульянов сыграл десятки ролей в кинофильмах и театральных постановках.
Это был человек действительно всеобъемлющей ответственности. Поэтому на сцене, на экране, я даже в плосковатых фильмах, даже с примитивными текстами, ему верил. Это проявлялось. И ему верили другие люди.
Говорил актер Сергей Юрский. Михаил Ульянов скончался в понедельник после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Великобритания обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом оказать давление на Иран с целью освобождения удерживаемых им 15 британских военных моряков. Проект заявления, представленный Лондоном, рассматривают сегодня члены Совета Безопасности. Вопрос о захваченных моряках обсуждался и на сессии Европарламента. Член руководства ЕС Хавьер Солана заявил, выступая перед депутатами.
Мы надеемся, что в ближайшие дни и недели сможем не только разрешить с руководством Ирана кризис, возникший в их отношениях с Великобританией, но и возобновить переговоры, которые могут привести нас к решению ядерной проблемы. Мы, однако, должны однозначно осудить захват британских военных и потребовать от Ирана их немедленного освобождения. Я полагаю, что после сегодняшнего обсуждения никаких разногласий на этот счет у нас нет, и мы готовы заявить об этом открыто.
Сказал Хавьер Солана.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России просит продлить срок содержания Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в следственном изоляторе Читы. Срок истекает 7 апреля. Ходатайство прокуратуры будет рассмотрено судом в Чите 3 и 4 апреля, сообщили адвокаты Ходорковского и Лебедева. Бывший глава ЮКОСа и руководитель Минотепа были этапированы в Читу из колонии в середине декабря для следствия по новому делу. 20 марта Басманный суд Москвы признал незаконным проведение следствия в Чите, но Генпрокуратура обжаловала это решение. Премьер-министр Киргизии Азим Исабеков ушел со своего поста после того, как президент Курманбек Бакиев не утвердил предложенную им отставку 5 членов кабинета. Новым главой киргизского правительства назначен Алмаз Атамбаев, лидер социал-демократической партии, входящий в оппозиционное движение «Единый Кыргызстан». Другой представитель оппозиции, экс-министр иностранных дел Киргизии Роза Атунбаева, заявила в этой связи.
Алмаз Атамбаев – компромиссная фигура, представитель киргизской оппозиции. Я думаю, что он постарается разрешить важнейшие проблемы, стоящие перед нами. Сейчас, по-моему, главное – создать коалиционное правительство, в то же время продолжая конституционные реформы.
Сказала Роза Атунбаева. Репортаж из Бишкека во второй половине часа. Росприроднадзор не будет подавать иск в суд против консорциума «Сахалин Энерджи», оператора проекта по освоению нефтяных месторождений «Сахалин-2». Компания согласилась исправить допущенные экологические нарушения, заявил замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. В конце марта главным акционером проекта официально становится «Газпром», который, по словам Митволя, уже представил план по устранению нарушений. Правительство России одобрило законопроект о платных автомобильных дорогах, говорит министр транспорта Игорь Левитин.
Законопроектом устанавливается принцип обязательности наличия бесплатного альтернативного проезда, что в полной мере обеспечивает соблюдение конституционных прав граждан на свободу передвижения.
Сказал Игорь Левитин. Согласно законопроекту, платные дороги могут находиться только в государственной или муниципальной собственности. Документ направлен на утверждение в Госдуму. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде сегодня завершился саммит Лиги арабских государств. Его участники одобрили план, предусматривающий мирное урегулирование с Израилем в обмен на его отказ от территорий, занятых после 1967 года. В заявлении, принятом по итогам саммита, также говорится об опасности гонки ядерных вооружений на Ближнем Востоке. Имеются в виду Израиль, возможно, обладающий ядерным оружием, и Иран, который отказывается свернуть свою ядерную программу. В то же время лидеры арабских государств высказали в поддержку права вести ядерные исследования в мирных целях. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши последние новости всегда можно прослушать или прочесть в интернете на сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Human Rights Watch обвиняет Россию в пытках бывших заключенных в тюрьмы в Гуантанамо, переданных в Москву. Кого, как и почему пытали? Тегеран готов допустить британских представителей к 15 пленным морякам. Что мешает их освобождению? Перестановки в правительстве Киргизии. Почему кабинет министров вдруг возглавил лидер оппозиции? Бизнесмен Аркадий Гайдамак обвиняется французской прокуратурой в коррупции и незаконных поставках оружия. В чем суть аферы «Анголгейт»? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 29 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила российские власти в том, что они подвергли пыткам троих россиян, выпущенных из тюрьмы из американской базы в Гуантанамо. Еще четверо граждан России, как утверждается в докладе организации, после возвращения из американского плена подверглись преследованиям иного рода. По данным Human Rights Watch, заключенных вернули в Россию, получив гарантии, что с ними будут обходиться гуманно. Американские войска арестовали семерых россиян в Афганистане в 2002 году, после чего они провели 2 года в Гуантанамо на Кубе. Правозащитники говорят, что эти семеро неоднократно просили не отправлять их в Россию, поскольку боялись, что там с ними обойдутся еще хуже, чем в Гуантанамо, но власти США проигнорировали эти просьбы. Над темой работал мой коллега Ефим Фиштейн.
Доклад основан на беседах с тремя бывшими заключенными, их родственниками, адвокатами и другими свидетелями того, что им пришлось пережить после репатриации в марте 2004 года. Судя по описаниям, трое из россиян, захваченных в Афганистане, после возвращения на родину, были подвергнуты пыткам и недозволенному обращению. Двое были осуждены с процедуральными нарушениями, все стали жертвами притеснений и травли со стороны российских правоохранительных органов. Все они были задержаны вскоре после американского вторжения в Афганистан. И в итоге провели в Гуантанамо около 2 лет. При всех жалобах на недозволенное обращение со стороны американцев, они неоднократно просили администрацию лагеря не выдавать их России, ибо предполагали, что на родине будет еще хуже. Американская администрация утверждает, что заключенные были переданы России лишь после того, как та заверила, что депортированные предстанут перед судом по обвинению в терроризме и обращаться с ними будут гуманно. На деле все вышло наоборот. Судя по фотографиям, медицинским и судебным документам, по свидетельствам родственников и адвокатов, некоторых из них неоднократно избивали, добиваясь признания, не давали спать, приковывая в узкой клетке наручниками к потолку. Их семьи рассказывают о постоянных преследованиях со стороны российских правоохранительных органов и спецслужб. Корреспондент «Радио Свобода» Клэр Бикс созвонилась с директором Московского бюро правозащитной организации Human Rights Watch Элисон Джилл и попросила ее прокомментировать доклад, названный «Клеймо Гуантанамо».
В данном случае семеро заключенных, содержавшихся ранее в лагере Гуантанамо, были переданы американскими властями России на основании заверений в том, что обращение с ними будет гуманным. Мы обнаружили, что положение дел было прямо противоположным. Обещание выполнено не было. Избиения и пытки в милицейских застенках остаются в России обычным делом. Особо жестокому обращению подвергаются те, кто задержан по статье о причастности к терроризму. Против депортированных могут быть выдвинуты новые обвинения, но все они так или иначе связаны с террористической деятельностью. К примеру, Расула Кудаева судят за причастность к событиям 13 октября 2005 года, когда в Нальчике произошли вооруженные столкновения. Двое были осуждены по делу о взрыве газопровода в Татарстане. Им припаяли организацию взрыва. На наш взгляд, и мы констатируем это в докладе, ситуация в России за последние 10 лет существенно не изменилась. Об этом свидетельствует и сравнение с положением в 1997 году. Все злоупотребления, упомянутые в докладе десятилетней давности, имеют место и сейчас. К нам поступает множество жалоб на милицейский произвол и пытки. Правоохранительная сфера остро нуждается в глубоком реформировании. Мы добиваемся полной отмены так называемых дипломатических заверений, какая бы страна их ни давала. Те, кто выдает заключенных на основании подобных заверений, делают это исключительно из побуждения обойти конвенцию, запрещающую пытки.
Таково мнение директора Московского бюро правозащитной организации Human Rights Watch Элисон Джилл. Авторы доклада отмечают, что в подобной практике замечены и другие государства, в частности Великобритания, Канада, Австрия, Нидерланды и Швейцария. Все они выдают подозреваемых в терроризме на родину, получив заверение в гуманном обращении, и после этого теряют всякий интерес к их дальнейшей судьбе.
Рассказывал Ефим Фиштейн. Правильно ли сделали американские власти, передав заключенных, подозреваемых в терроризме, российским властям? Об этом с американским экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Простой, однозначный ответ на этот вопрос найти трудно, считает президент исследовательского института «Минарет свободы» в Бетезде, штат Мэриленд, Дин Ахмат. Очевидный ответ – нет. Нельзя депортировать людей в те страны, где их подвергнут пыткам и где будут нарушены их права. Но тут возникает вопрос, а что еще делать с этими людьми, в частности, гражданами России, подозреваемыми в терроризме и оказавшимися в американской тюрьме, если не отсылать на их родину, то отослать в ту страну, где они были задержаны, то есть в Афганистан, или предложить самим заключенным выбрать страну. Но вопрос, захочет ли эта страна принять человека, подозреваемого в связях с террористами. Может быть, еще один столь же безуспешный вариант – обратиться к американским властям с просьбой отбыть полный срок в Соединенных Штатах, а затем просить у Америки политического убежища, поскольку на родине эти люди наверняка подвергнутся преследованиям. Если такое произойдет, и Америка предоставит убежище, этим она как бы исправить собственные ошибки, допущенные в Гуантанамо. Как ни парадоксально, но, наверное, надо бы позволить этим людям просить убежище в Соединенных Штатах. Об ошибках, связанных с Гуантанамо, когда они начались и как их можно исправить? Проблема, как мне кажется, возникла тогда, когда американская администрация не смогла четко определить юридический статус арестованных по подозрению в причастности к терактам 11 сентября 2001 года и в принадлежности к террористическим организациям вообще. Поскольку администрация не считала их военнопленными, ибо они не являются солдатами армии вражеского государства, и не считала их обычными уголовниками, выбрали вариант, при котором они не подпадали бы под юрисдикцию ни международных законов, ни американского правосудия, но при этом заключенные оставались бы под полным контролем американских властей. Многолетнее содержание в тюрьме без официального предъявления обвинений и суда, а также условия содержания и методы обращения с заключенными вызвали протесты прежде всего всего у правозащитных организаций. Будет ли тюрьма закрыта? Рано или поздно будет. Если Конгресс внесет вопрос о закрытии Гуантанамо на рассмотрение, то судьба тюрьмы будет решена. Конгресс попросту может не дать денег на содержание тюрьмы, чтобы закрыть Гуантанамо. Это был Дин Ахмад, президент исследовательского института «Минарет свободы». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 29 марта. Продолжим ту же тему. Это тема международных обязательств России. Парламентская ассамблея Совета Европы вновь потребовала от Москвы отмены смертной казни. Наблюдатели ПАСЕ после встреч в российской столице подчеркнули, что одного только моратория на смертную казнь, введенного несколько лет назад, России недостаточно, и смертная казнь должна быть отменена в законодательном порядке. Россия со своей стороны добивается от Совета Европы снятия мониторинга, то есть постоянной проверки российских обязательств перед этой организацией. Об этом в Москве заявил глава российской делегации в парламентской ассамблее Константин Косачев. О ходе непростого диалога между Россией и парламентской ассамблеей Совета Европы рассказывает корреспондент Радио Свобода Данил Гальперович.
России надоело, что ее постоянно проверяют. Об этом уже довольно долго говорят члены российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, утверждая, что Москва пошла на многое в законодательстве и правоприменительной практике, чтобы соответствовать стандартам Совета Европы. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев, возглавляющий российскую делегацию в ПАСЕ, при этом признает, что между Москвой и Страсбургом есть как минимум две действительно нерешенные проблемы. Это 6-й и 14-й протоколы к Европейской конвенции о правах человека. Первый отменяет в стране смертную казнь, второй вносит изменения в работу Европейского суда по правам человека, и оба не ратифицированы Россией. Докладчик ПАСЕ по России, бельгиец Люк ван ден Бранде, говорит, что негативное отношение к документу, касающемуся работы суда, наносит имиджу России серьезный ущерб. Для нормальной работы суда, учитывая то, что сейчас на его рассмотрении находится 86 тысяч жалоб, и был разработан 14-й протокол, цель которого – облегчить работу со всеми этими обращениями. Последствия того, что Россия, единственная из стран-членов Совета Европы, не ратифицировала этот документ, это то, что протокол не вступит в силу, так как для начала его действия нужно согласие всех 46 стран. По-моему, не только в интересах суда, но и в интересах России, чтобы о ее позиции не говорили как о блокирующей работу суда. Люк ван ден Бранде и его коллега из Греции Теодорос Пангалос были в России в течение 3 дней и отправились далеко от Москвы, в Сибирь, чтобы посмотреть, что происходит там с правами человека. Они заглядывали и в тюрьмы. И после визита в одну из них Теодорос Пангалос обратился к журналистам. Я хочу воспользоваться тем, что вы здесь, чтобы через вас обратиться к Министерству юстиции. В Новосибирске есть следственный изолятор, и люди, которые им управляют, достаточно компетентны, по-человечески приятны и много работают. Они нуждаются в новой тюрьме на 1000 мест, и нужно построить ее сейчас, а не через 10 лет. Я обращаюсь к министру, потому что в одной камере, которая своими размерами очень мала, мы видели 36 женщин. Это означает, что если все эти женщины одновременно встают со своих коек, то они не помещаются в камере. Это очень плохая ситуация. И такое существует не только в России, но именно эту тюрьму я посетил, и именно этих женщин я видел. Я думаю, что критика таких порядков должна привести к тому, что честные люди в пенитенциарной системе России получат необходимые средства на строительство нового здания, чтобы число людей в камерах сократилось до 18 или 14. Говорили и о ксенофобии, о том, что в борьбе с ней государство должно помогать обществу, а не указывать ему очередную жертву. В случае с грузинами, насильственно вывезенными в конце 2006 года из России, дело дошло до Европейского суда. Там уже подтвердили, что иск Грузии к России о массовых нарушениях прав человека поступил в суд. Европейские парламентарии говорят аккуратно. С одной стороны, Россия должна уважать соседей, с другой, соседи должны уважать Россию. Константин Косачев высказывается более определенно и сердито.
Власти Грузии совершили большую ошибку, пойдя идя по пути предъявления этого иска от имени государства Грузия. Безусловно, права человека должны защищаться, в том числе в Европейском суде. Я бы не видел никакой проблемы, если бы те граждане Грузии или граждане России грузинской национальности, которые считали себя ущемленными в своих правах, обращались в Европейский суд по правам человека. Но подача такого иска в таком пакетном варианте от имени государства, очевидно, является попыткой политизировать эту проблему, превратить ее в межгосударственный спор. И, на мой взгляд, такой шаг, очевидно, не служит задаче нормализации российско-грузинских отношений.
Глава российской делегации в ПАСЕ довольно часто упрекает своих европейских коллег в использовании двойных стандартов. Говоря о ситуации с приезжими в России, которая в свете борьбы с ксенофобией очень интересует европейцев, Константин Косачев попенял на невнимание Страсбурга к проблеме русскоязычного населения стран Балтии.
Мне представляется крайне важным избегать в процедурах мониторинга двойных стандартов и предъявления к одним странам завышенных требований по отношению к другим. И здесь я хотел бы сослаться на тот вопросник, который вот перед этим визитом мы получили от докладчиков, те вопросы, которые они хотели бы обсудить в рамках визита. Я хочу процитировать в частности. Здесь один из вопросов звучит так: новое миграционное законодательство, особенно в части, касающейся выходцев из бывших советских республик. Я готов обсуждать эту тему, но я настаиваю на том, что тогда эта тема, судьба выходцев из бывших советских республик, должна применяться и к другим государствам-членам Совета Европы. И когда парламентская ассамблея Совета Европы прекращает даже не только мониторинг, но и постмониторинговый диалог в отношении Латвии и Эстонии, где судьба выходцев из бывших советских республик широко известна, и это не является проблемой для парламентской ассамблеи, либо это не должно являться проблемой и в случае с Россией, либо это должно являться проблемой во всех без исключения случаях.
Между тем, доклад, в котором может появиться предложение о снятии мониторинга с Россией, скорее всего, увидит свет не раньше, чем в середине 2008 года, то есть после парламентских и президентских выборов в России. Можно с уверенностью сказать, что на выводах этого доклада отразится и атмосфера, в которой пройдут обе кампании, и первые шаги, которые сделает обновившаяся российская власть. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Борьба против какого экстремизма объединила единороссов, справедливую Россию и яблоко? Тему обсуждаем с Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за четверг, 29 марта. О своем желании и готовности контролировать частоту выборов говорят и некоммерческие организации. Стало известно о создании правозащитной коалиции, которая будет выявлять факты использования участниками избирательных кампаний ксенофобских и националистических лозунгов. Автор этой идеи – директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Однако в правозащитном российском сообществе есть разные точки зрения о том, как именно эта идея должна притворяться в жизнь. Вот что Александр Брод рассказал о новом проекте корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой.
Инициатором проведения правозащитного мониторинга стал директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. По его словам, в последние 3-4 года в России обострились проблемы, связанные с межнациональными отношениями, проявлениями ксенофобии, расизма, антисемитизма, мигрантофобии. На этом фоне националистические и ксенофобские лозунги все чаще используются политиками во время проведения предвыборных кампаний.
Учитывая то обстоятельство, что ксенофобия, к сожалению, прочно укоренилась в общественном сознании, и порядка 50-60% опрошенных поддерживают лозунги «Россия для русских» и «Все беды от инородцев», политики и стыдно спекулируют этими настроениями. Звучат ксенофобские призывы, лозунги относительно мигрантов и всячески вот подогреваются эти негативные настроения в сознании россиян. Мы подключаем к мониторингу наших региональных партнеров, региональные НПО, правозащитные, исследовательские, национальные, региональных журналистов для того, чтобы они постоянно вели мониторинг средств массовой информации, публичных выступлений различных политиков на митингах, в СМИ, анализировали их печатную продукцию, листовки, буклеты, а также видеопродукцию. Мы не хотим, чтобы эти выборы превратились в очередной полигон для ксенофобии, в общество впрыскивались такие партии инъекции ненависти. Будем наблюдать за деятельностью всех партий. Мы не исключаем, что практически все партии будут затрагивать так или иначе межнациональную тему, но будут ли они перегибать палку и нарушать законодательство, мы будем наблюдать за этим.
А на ваш взгляд, насколько эффективна эта мера борьбы с ксенофобией? Будут ли действительно власть придержащие прислушиваться к тем выводам, которые делают правозащитники?
Власть очень пассивно, зачастую не реагирует на заявления общественных организаций, зачастую вот сама спекулирует этими ксенофобскими идеями в свою угоду. Но мы собираемся все факты, которые получим в ходе мониторинга, придавать огласке в виде пресс-релизов, в виде заявлений, в виде обращений в прокуратуру, в Центральную избирательную комиссию, в надежде, что власть будет реагировать на эти проявления в соответствии с очень жестким ныне избирательным законодательством. Мы хотим, чтобы закон экстремистский не использовался в отношении оппозиции, чтобы под марку экстремистов не попали оппозиционные движения, газеты, общественные организации. Поэтому будем также наблюдать и за этим.
Сказал директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Несмотря на то, что он заявил о создании некой правозащитной коалиции, которая и будет осуществлять мониторинг, пока не совсем понятно, кто же в эту коалицию входит. По словам исполнительного директора Общероссийского движения за права человека Льва Пономарева, из-за непродуманной организации реализация этой хорошей, в принципе, затеи может ограничиться пустыми разговорами.
Здесь трудно пересолить. Чем больше люди будут собирать такие факты, говорить, озвучивать в прессе, тем это полезнее. Даже если инициатива идет от правозащитника, который связан как-то с властью, не настолько уж он независимый, Брод сейчас, тем не менее, все равно это полезно считает. Что меня немножко сейчас смущает, что Брод выступает от имени всего правозащитного движения, региональных правозащитников. Конечно, он на это не имеет полномочий таких. Поэтому заявление Брода это пока недостаточно, чтобы поверить в серьезность этого вот акции. Пока это выглядит очень легкомысленно.
Считает исполнительный директор Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев. А по мнению директора Института прав человека Валентина Гефтера, совсем не мешает наряду с выявлением фактов использования ксенофобской риторики во время избирательных кампаний отслеживать и случаи так называемого политического экстремизма.
Ну, во-первых, общественность должна знать шире, потому что иногда люди говорят только в закрытых аудиториях или у себя в регионе, и мало известно это в масштабах там, всей страны или даже всей партии, которая идет на выборы, что некоторые ее члены и руководители прибегают к подобного рода риторике. Но я думаю, что недостаточно вот только мониторить то, что касается вот такого этноконфессионального радикализма. Очень важна другая сторона. Там, где под видом борьбы с, уже, скажем так, шире, с политическим радикализмом, социальным, антигосударственным в кавычках, закрывают партии, прибегают к тем или другим формам предупреждения на основании закона о противодействии антирелигиозной деятельности. Вот я думаю, что это, особенно на уровне регионов, тоже очень важно мониторить.
На ваш взгляд, что может дать вот такого рода мониторинг? Ну, вы сказали, что да, общественность узнает. А реально это как-то может повлиять на изменение ситуации?
Измерение температуры даже самыми хорошими градусниками никогда не излечивает саму болезнь. Но без этого тоже нельзя. Это во-первых. Второе, я думаю, что в экстремальных каких-то случаях, из ряда вон выходящих, может вполне на основании этой информации, тем более, если это повторяется не один раз, можно говорить о том, что уже будут обращения со стороны общественности в правоохранительные органы или в регистрирующие органы, или в центральную или там местную избирательную комиссию. Они же тоже не всеобщие по своему, так сказать, обзору. Или иногда избирательные, скажем мягко. Значит, вот для того, чтобы убедить в том, что эти люди не, на самом деле не являются экстремистами, а только в вашем воображении, вольном или, так сказать, здоровом, а эти люди, наоборот, вами пропущены, то вот это тоже будет польза уже и, так сказать, не только наблюдательная, но и практическая. Все-таки наблюдение мы делаем не для самих себя, не для наших доноров. Мы же делаем все-таки эти наблюдения для избирателя, которому предстоит голосовать. Значит, это нужно вывешивать на сайтах, это нужно максимально широко распространять для того, чтобы выбор был сознательный в декабре.
Сказал директор Института прав человека Валентин Гефтер. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за четверг, 29 марта. И вот главные темы второй половины этого часа. Тегеран готов допустить британских представителей к 15 пленным морякам. Однако пока кризис в отношениях между Лондоном и Тегераном не близок к разрешению. Кабинет министров Киргизии вдруг возглавил лидер оппозиции. По каким причинам? Бизнесмен Аркадий Гайдамак обвиняется французской прокуратурой в коррупции и незаконных поставках оружия. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Я поддерживаю стремление нового палестинского правительства к мирному диалогу.
Решено приостановить любые иные официальные и деловые связи с Ираном.
Под брендом «Яблочников» можно идти на выборы 2007.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Страну мы им не отдадим, я уже давно сказал. Вот тут мы по соплям или по морде, по-русски говоря, любому надаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко обвинил правительство Виктора Януковича и его сторонников в Верховной Раде в нарушении Конституции и узурпации власти. Генпрокуратура России просит продлить срок содержания Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в следственном изоляторе Читы. Срок истекает 7 апреля. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 20 тысяч долларов компенсации заключенному Андрею Фролову. Он жаловался на невыносимые условия содержания в петербургской тюрьме «Кресты». Сенат США проголосовал за вывод американских войск из Ирака к марту будущего года. Вывод войск прямо увязан с выделением дополнительных фондов на военные действия в Ираке и Афганистане. Великобритания обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой выступить с требованием к Ирану о немедленном освобождении 15 британских моряков. Проект заявления обсуждается в Совете уже сегодня. Европарламент поддержал план ООН предоставить Косову независимость под международным контролем. Россия считает, что проблема Косово может быть решена только на основе договоренности между Белградом и Приштиной. В Киргизии два оппозиционных объединения не намерены входить в коалиционное правительство и продолжают требовать отставки президента. Участники саммита Лиги арабских государств одобрили план мирного урегулирования с Израилем в обмен на его отказ от территорий, занятых после 1967 года. Международный комитет защиты журналистов выразил обеспокоенность в связи с преследованием российского коллеги Виктора Шмакова. Редактора башкирской газеты «Провинциальные вести» обвинили в экстремизме после публикации материалов, критических по отношению к властям. В Москве на Новодевичьем кладбище сегодня был похоронен выдающийся российский актер Михаил Ульянов. Проститься с ним пришли тысячи людей.
20 часов 32 минуты в Москве.
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 29 марта. Генеральный секретарь Верховного Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил в четверг, что британская военнослужащая Фей Терни, которая с другими 14 британскими военными моряками была задержана иранскими пограничниками за нарушение границы с Ираном в Персидском заливе, не будет освобождена. Такое решение, по словам представителей Тегерана, вызвано неправильным отношением британских властей к сложившейся ситуации. Ранее Тегеран объявил, что готов допустить представителей Великобритании к задержанным, а премьер-министр иностранных дел Ирана Манучехр Матаки сказал агентству Associated Press, что Иран обуславливает урегулирование возникшего кризиса с признанием Великобритании факта проникновения ее моряков в иранские территориальные воды. Об этом конфликте корреспондент «Радио Свобода» Александр Гостев.
Великобритания должна признать, что ее военнослужащие были захвачены в иранских территориальных водах, заявил сегодня министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки после того, как по иранскому телевидению были показаны кадры с захваченными британцами. В иранской видеозаписи единственная женщина среди них, старший матрос Фей Терни с черным мусульманским платком на голове, но с сигаретой, рассказала, как ее зовут, какое у нее звание, что она служит в британском королевском флоте уже 9 лет и постоянно живет в Великобритании. Великобритании. По ее словам, скоростные лодки, на которых британцы досматривали иракский грузовой корабль, скорее всего, нарушили границу Ирана.
Мы, очевидно, зашли в их территориальные воды. Они вели себя очень дружелюбно, гостеприимно, очень милые люди. Они объяснили нам, почему мы арестованы. Не было никакой агрессивности, нам не причинили вреда. Они были очень-очень предупредительны.
Кроме того, иранское телевидение показало письмо, написанное молодой женщиной родителям в Англию, чтобы они не беспокоились. Британский министр обороны Дес Браун назвал демонстрацию этой видеозаписи абсолютно неприемлемой.
Я видел, конечно, эти кадры Фейтерни и ее товарищей, но я не намерен в самом-то деле подробно останавливаться на подобного рода видеозаписях или рассуждать о том, как моряки были представлены публике. Я могу только указать на абсолютную недопустимость выставления на показ наших людей подобным способом.
Великобритания, ссылаясь на данные со спутников и показания системы глобального позиционирования, настаивает на том, что моряки и морские пехотинцы были захвачены в территориальных водах Ирака, приблизительно в 3 километрах от морской границы с Ираном. Представители британского военно-морского флота продемонстрировали карты Адмиралтейства с координатами места, где, по их утверждению, и произошел инцидент.
Я хочу заявить однозначно, корабль «Корнуолл» и его экипаж находились в территориальных водах Ирака и занимались своей обычной работой в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН и с согласия иракского правительства. Действия иранских сил, захвативших наших людей, ничем не оправданы, и мы, естественно, глубоко обеспокоены случившимся.
Говорил заместитель начальника генштаба вооруженных сил Соединенного Королевства вице-адмирал Чарльз Стайл. Лондон в среду объявил, что замораживает все двусторонние переговоры с Тегераном до освобождения британских военнослужащих. Вот что сказала британский министр иностранных дел Маргарет Беккет.
Мы находимся в новой фазе дипломатических усилий. Министерство иностранных дел обнародовало детали инцидента, и мы пришли к выводу, что надо сосредоточиться на двусторонних усилиях для поиска выхода. Решено приостановить любые иные официальные и деловые связи с Ираном до разрешения инцидента. Мы будем внимательно отслеживать все аспекты отношений с Ираном и продолжим тщательно взвешивать каждый наш шаг.
По общему мнению экспертов, захватив британцев, Иран пытается повлиять на позицию Великобритании в ООН, в том числе по вопросу о ядерной программе Тегерана. Многие также удивляются слишком беззубой позиции Лондона и Вашингтона, причем речь идет в первую очередь о британских журналистах. Среди них обозреватель «Таймс» Майкл Биньон, рассказавший в интервью «Радио Свобода», что, по его мнению, британское правительство может и что оно должно сделать для освобождения своих военнослужащих.
Это два различных вопроса. То, что она может сделать, очень ограничено обстоятельствами. У правительства нет связи с захваченными военнослужащими, мы не знаем, где они находятся, какие им грозят обвинения. Неясно, что мы можем в этой ситуации предпринять, потому что не совсем понятно, могут ли оказаться действенными меры, исключающие разрыв дипломатических отношений или применение силы, что могло бы стать дальнейшим усилением давления на Иран. Другой вопрос, что правительство должно сделать. До сих пор оно использовало очень мягкие меры для освобождения захваченных моряков, что, по мнению многих, в том числе газеты «Таймс», было ошибкой. Правительство должно продемонстрировать намного более жесткий, более силовой подход к решению проблемы, потому что люди были по существу похищены. Они были схвачены в иракских территориальных водах и увезены в Иран в качестве заложников.
Готова ли Британия применить силу для освобождения своих военнослужащих?
Военная акция Ирана абсолютно неприемлема, однако не совсем ясно, способна ли Британия на какие-то ответные военные действия. На мой взгляд, этого не следует исключать.
Что имел в виду Тони Блэр, когда заявил, что если дипломатические меры не приведут к освобождению британцев, придется перейти к другой фазе?
Думаю, он имел в виду, что время для спокойной дипломатии будет исчерпано. Британия предпримет более решительные действия в ООН, и обратиться к американцам с просьбой проявить солидарность и, в свою очередь, потребовать от Ирана немедленного освобождения британских моряков. Существует мнение, что иранское правительство расколото. Ястребы поддерживают эту акцию, тогда как другая его часть озабочена поисками возможности освободить британцев с сохранением своего лица, подвести черту под этим инцидентом без дальнейших неприятностей для себя.
Это было мнение международного обозревателя британской газеты «Таймс» Майкла Биниана. Александр Гостев, Радио Свобода.
Исходя из прежнего опыта захвата заложников Ираном, это были тоже британцы, 8 человек в 2004 году, многие обозреватели полагают, что нынешний инцидент был спровоцирован революционной гвардией Ирана, мощной самостоятельной силовой структурой страны. О роли революционной гвардии Ирана рассказывает моя коллега Ирина Лагунина.
Захват британских военнослужащих в Персидском заливе произошел накануне принятия Советом Безопасности ООН резолюции о новом пакете санкций против режима в Тегеране в связи с иранской ядерной программой. Резолюция накладывала арест на счета дополнительных 28 физических и юридических лиц. Как выясняется, многие из них – члены Иранской революционной гвардии, наиболее мощного карательного и военного органа в стране. Мы беседуем с одним из создателей гвардии в конце 70-х годов после свержения Шаха и прихода к власти в Иране исламского руководства. Разочаровавшись в исламской революции, Махсен Сазигара эмигрировал в США. Захват военнослужащих Королевского флота Великобритании – это предупреждение, своего рода послание от революционной гвардии мировому сообществу?
Трудно сказать каждый раз, когда подобное случается в Иране, разгадать истинные мотивы и планы. Единственное, что в данном случае выглядит бесспорным, лидер Ирана в первый день Нового года, 22 марта, выступал в священном городе Машхад. Это была весьма радикальная речь, в ходе которой он заявил, что что бы ни сделал Совет Безопасности, это действие незаконное. И поэтому мы тоже можем совершать нелегальные действия, и мы совершаем. Так что, по-моему, этот инцидент был спровоцирован с ведома иранского лидера как раз для того, чтобы показать Соединенным Штатам и Британии, что вот-то какие нелегальные действия мы можем пойти, и мы пойдем на них.
Но почему в списке резолюций Совета Безопасности ООН столько лиц и предприятий, принадлежащих членам Революционной гвардии? У этой военной службы в Иране есть прямой выход на ядерную программу страны?
Среди этих 28, 15 частные лица и 13 компаний. И если посмотреть на список, то становится ясно, что лишь небольшая часть из них напрямую связана с ядерными вопросами. Большинство физических лиц и тех, кому принадлежат эти компании, это командование и активисты революционной гвардии. Эта резолюция под номером 1747 нацелена против революционной гвардии и ставит своей задачей подорвать действия этой организации в намного большей мере, чем ядерную программу этой страны.
Нынешний президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вступил в революционную гвардию в 1984 году и какое-то время занимал не очень значительный пост техника на одной из военных баз. Но революционная гвардия сейчас – это государство в государстве, со своей армией, производством, секретными службами, экономикой. А все это началось с того момента, когда президент Рафсанджани в 1989 году решил вести новые экономические отношения в стране и одновременно слить революционную гвардию с Министерством информации.
Да, президент Рафсанджани сделал большую ошибку. Он разрешил правительственным организациям зарабатывать деньги, получать доходы. И многие государственные организации начали продавать свои услуги народу. Но когда в экономику входит силовая структура, это сродни катастрофе, потому что они начинают решать вопросы силой оружия. Такими структурами в Иране были разведка и революционная гвардия. И экономические отношения превратились в мафиозные. Сейчас революционная гвардия владеет значительной частью экономики. У нее есть большие компании в строительстве, в финансах, в добыче природных ископаемых. И поскольку они действуют силой оружия, они привнесли свои правила. Им легко устранить конкурента, войти в нелегальный бизнес. Наркотики, сексуальное рабство, торговлю людьми. И на самом деле сейчас революционная гвардия со своими предприятиями действует как очень большой траст, картель.
О структуре революционной гвардии Ирана, а подозревается, что именно гвардейцы захватили моряков королевских сил Великобритании, рассказывал один из создателей этой структуры государства в государстве в Иране Махсен Сазигара.
Беседу вела Ирина Лагунина. Подробнее об истории и структуре Революционной гвардии Ирана слушайте в программе «Время и мир» на следующей неделе.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода звучит программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 29 марта. Сегодня премьер-министр Кыргызстана Азим Исабеков подал в отставку. Президент республики Курманбек Бакиев принял это решение премьера и поручил исполнение обязанностей главы кабинета министров одному из оппозиционных лидеров Алмазбеку Атамбаеву. О причинах в репортаже корреспондента Радио Свобода Олега Кусова.
Азим Исабеков руководил правительством Киргизии ровно два месяца. 29 января Курманбек Бакиев предложил его кандидатуру на пост премьер-министра после того, как парламент дважды отказал президенту в назначении на этот пост Фелиса Кулова. Из Бишкека передает наш корреспондент Султан Каназаров.
Наша сила в правде! Мы победим! Ура! Бакиев!
Эта запись сделана с митинга оппозиции в ноябре прошлого года. «Долой Бакиева!» кричит на неисполняющие обязанности премьер-министра Алмазбек Атамбаев. Назначение главой кабинета министров одного из вчерашних ярых противников президента объясняется тем, что Алмазбек Атамбаев и ряд оппозиционеров откололись от более радикальной части оппозиции. На 11 апреля в Бишкеке намечен митинг оппозиции под началом экс-премьера Феликса Кулова. Они намерены добиваться досрочных президентских выборов. Чтобы как-то спасти ситуацию, администрация президента пошла на создание коалиционного правительства, которое будет сформировано оппозицией. Другая часть оппозиции, которая требует досрочных президентских выборов, восприняла назначение на должность премьер-министра Алмазбека Атамбаева негативно, говорит депутат парламента, член Объединенного фронта оппозиции Мелис Эчимханов.
Атамбаев нам обещал, что сперва будет поставлена точка в конституционной реформе и только потом, возможно, какие-то шаги в сторону создания коалиционного правительства. Мы считаем, что президент Бакиев не даст работать Алмазу Атамбаеву так же, как не дал работать Феликсу Кулову и Азиму Исабекову.
Член умеренной оппозиции экс-министр иностранных дел Роза Отунбаева говорит, что требуемая оппозиция, конституционная реформа и создание коалиционного правительства должны идти параллельно. Конституционная реформа и создание коалиционного правительства могут быть параллельными процессами. Мы считаем, что коалиционное правительство, сформированное из различных сил, даст возможность эффективного реформирования Конституции. Отунбаев говорил, что реформа основного закона при президенте Курманбеке Бакиеве невозможно. Алмаз Атамбаев, уроженец Центральной Чуйской области, ныне председатель социал-демократической партии.
Рассказывал наш господин в Бишкеке Султан Каназаров. Чтобы спасти свое положение, президент Киргизии пытается расколоть оппозицию. Так считает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
На мой взгляд, те перестановки, которые произошли в правительстве Кыргызстана, и в частности назначение или предложение новой кандидатуры премьер-министра, они скорее свидетельствуют о том, что Бакиев использует последнюю возможность восстановить контроль над политической ситуацией. Все дело в том, что пространство для маневра у нынешних властей сужено до предела. Фактически даже определена дата 11 апреля, когда оппозиция путем сочетания мирных и силовых форм давления на власть намерена ее полуконституционным или конституционным путем сместить. Я ощущаю, что почва стремительно уходит из-под ног. Нынешний президент Кыргызстана попытался сделать ставку на раскол оппозиции, что уже было очевидно накануне, когда часть умеренных оппозиционеров, в том числе и нынешний премьер и Роза Атамбаева, фактически отмежевались от более радикальной части, основу которой стоит конструкция партии Арнамыс и, собственно говоря, сам Феликс Кулов. Но даже сегодняшний неожиданный для многих поворот событий вовсе не означает, что ситуация в стране каким-то образом существенно стабилизируется. Дело в том, что недовольство соратников Кулова, сам Кулов, кстати, пока никаких четких комментариев по поводу кадровых перестановок не давал. Так вот, недовольство, открыто выраженное соглашательской политикой нового премьера, скорее свидетельствует о том, что часть оппозиции боится потерять определенные бонусы и преференции, которые перехватит умеренное крыло, войдя в состав правительства. Не более того. То есть власть, по сути дела, уже лежит под ногами, страна в определенных обстоятельствах может скатиться к анархии, и вопрос только в том, кто эту власть поднимет. Но и то, как мне кажется, при нынешнем раскладе сил сравнительно ненадолго.
Говорил Алексей Власов. Назначение на пост премьер-министра Киргизии представителя оппозиции вытесняет лидера Объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана Фериса Кулова на обочину политической жизни страны. Так считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
У Бакиева, собственно, не было выбора. Единственный ход, который он мог сделать, это поставить между собой и Куловым респектабельного, вменяемого политика. Вот это произошло. Естественно, Феликс Кулов, который был соратником Бакиева в известных событиях, которые оценивались одними аналитиками как революция, а другими как борьба кланов и переворот, Кулов себя теперь совершенно очевидным образом оттесняется на обочину политического процесса и переходит в разряд политиков маргинальных. Конечно, это его не устраивает. Он был одним из лидеров народного движения и занимал серьезный пост. Он рассчитывал на возвращение в политический процесс в совсем другом качестве, но полагаю, что теперь это будет для него серьезно затруднено. Но в любом случае, оценивая уровень развития демократических институтов в Киргизской республике, стоит заметить, что он вряд ли существенно продвинулся, улучшился после, так сказать, известных событий двухлетней давности.
Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это лауреат самой престижной в мире архитектурной Притцкеровской премии Ричард Роджерс, автор проекта «Лондонского купола тысячелетия». А сейчас о другой актуальной теме дня. «Ангола-гейт» – такое название получил во Франции скандал о незаконных поставках оружия в Анголу во время гражданской войны в этой африканской стране в 90-е годы. Организаторы поставок Пьер Фалькон и Аркадий Гайдамак действовали с помощью видных бизнесменов и политиков Франции, подозревая следствие. Генеральный прокурор Парижа подал в суд обвинительное заключение против Пьера Фалькона и Аркадия Гайдамака, а также еще против 40 человек, подозреваемых в соучастии в незаконных поставках оружия в Анголу и в коррупции. Среди них такие видные деятели, как старший сын бывшего президента Франции Митерана, Жан-Кристоф Митеран, бывший министр внутренних дел, Шарль Паскуа и многие другие. Из Парижа короткий репортаж корреспондента «Радио Свобода» Натальи Руткевич.
Согласно обвинительному заключению, состоящему из 500 страниц текста, гражданин Израиля российского происхождения Гайдамак вместе со своим партнером, гражданином Франции Фальконом, во время гражданской войны в Анголе подставили ангольским властям оружие на сумму в 791 миллион долларов. Чистой прибыли они выручили на сумму в 185 миллионов. По утверждениям парижской прокуратуры, оружие поставлялось в период с 1993 по 2000 год со складов стран бывшего советского блока через французскую фирму Бренко, принадлежащую Фалькону, и словацкую компанию ZTZ. Войска президента Анголы Хосе Эдуардо Дус Сантоша получили танки, вертолеты, 6 боевых кораблей, противопехотные мины и огромное количество амуниции. В итоге ангольскому правительству удалось разбить повстанцев и положить конец 20-летней гражданской войне. Бизнесмены обвиняются в заключении на территории Франции сделок по продаже оружия без получения разрешения правительства, а также в подкупе чиновников. Так, Жан-Кристоф Митеран, занимавший пост советника президента по вопросам Африки, получил более 2,5 миллионов долларов. Глава МВД тех времен Шарль Паскуа почти полмиллиона, не говоря уже о других более мелких взятках различным должностным лицам. Как сказал прокурор, торговцы оружием обеспечили себе настоящую группу поддержки, состоящую из множества чиновников, что позволило им беспрепятственно поставлять Анголе оружие в течение долгих лет, несмотря на то, что правительство Франции режим Сантуша не поддерживало. Судебный процесс по делу всех 42 обвиняемых состоится в ближайшие месяцы. Приговором должен вынести судья Филипп Куруа. Двое главных обвиняемых, однако, уже давно покинули территорию Франции. Они считаются друзьями ангольского режима, который обязан властью. Фалькон имеет на руках дипломатический паспорт Анголы. Гайдамак же проживает в Израиле. Он отрицает тот факт, что когда-либо совершал какие-то сделки по торговле оружием и отказывается являться к судье с 2000 года. В Израиле Гайдамак приобрел футбольный клуб, открыл лагерь для беженцев на границе с Ливаном и недавно создал политическую партию «Социальная справедливость». Вчера адвокат Гайдамака Уильям Голден Эдель заявил, что все обвинения против его клиента – не что иное, как политические преследования. Наталья Рудкевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 29 марта комментаторы московских газет обсуждают судьбу другого известного в России бизнесмена, арест бывшего председателя правления банка «Новая экономическая позиция» Бориса Сокальского. Сокальский, как отмечает пресса, является одним из фигурантов громкого уголовного дела о масштабном отмывании денежных средств, которым занимаются Министерство внутренних дел. У микрофона Владимир Бабурин.
Облава в прачечной. Название публикации в издании «Газета». Согласно милицейским данным, прачечная включала в себя десятки банков и компаний, через которые прокручивались деньги. Среди них значится и НЭП, банк, лишенный лицензии в сентябре 2005 года, а также банки «Родник», АК-банк, «Центурион», «Векбанк», «Инвесткомбанк», «Белком», «Принтбанк» и другие кредитные учреждения. Согласно материалам дела, с апреля 2004 года по январь 2005 махинаторы перечислили, а затем обналичили свыше 200 миллионов рублей, 391 миллион долларов и 66 миллионов евро. Большая часть средств переводилась на счета в США, Латвии, Грузии и странах Западной Европы. Борису Сокальскому вменяются три статьи Уголовного кодекса: незаконная банковская деятельность, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и злоупотребление полномочиями. Больше всего меня поразил факт того, что Сокальский работал в банкротном составе суда, удивился в беседе с корреспондентом газеты первый заместитель гендиректора агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников, того самого суда, который рассматривал дела банков, к которым имел отношение сам Сокальский. Коммерсант напоминает, что уголовное дело, фигурантом которого стал Борис Сокальский, Следственный комитет возбудил около года назад, рассмотрев обращение агентства по страхованию, в котором указывалось на факты отмывания денежных средств в его банках. Однако активные следственные действия по делу начались только сейчас. Поэтому в окружении бывшего банкира считают, что его арест – это месть за коррупционный скандал, который он имитировал в агентстве. В феврале этого года, по заявлению Бориса Сокальского и председателя региональной общественной организации инвалидов армии «Ветеран» Леонида Попова, было возбуждено уголовное дело в отношении ведущего специалиста агентства по страхованию Василия Беднина, участника процедуры ликвидации десятка коммерческих банков. Будучи генпредставителем департамента ликвидации банков, господин Беднин занимался ликвидацией банка «Центурион», у которого 23 августа 2006 года ЦБ отозвал лицензию. По версии господина Сокальского, теневого владельца «Центуриона», Василий Беднин вымогал крупную сумму за включение коммерческих структур, подконтрольных бывшему банку, в реестр кредиторов этого банка. Мы выявили, что основными кредиторами НЭП-банка являлись физические лица, пенсионеры, рассказал изданию «Время новостей» первый заместитель гендиректора агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников. Однако это было лишь прикрытие. В один прекрасный момент все активы банка были выведены за рубеж, а буквально за день до того, как были оформлены соответствующие документы, господин Сокальский написал заявление об уходе. Интернет-издание «Газета.ру» пишет, что частично информацию об отмывании средств поступила в Департамент экономической безопасности МВД из агентства по страхованию вкладов, которое считают любимым детищем первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. Он проявлял активный интерес и к Борису Сокальскому. У руководства НЭП-банка был еще один повод для неприязни к Андрею Козлову. Этому банку, активно привлекавшему частные вклады под высокие проценты, так и не удалось войти в систему страхования вкладов, идеологом которой был первый зампред Центробанка. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 29 марта – британский архитектор Ричард Роджерс, лауреат самой престижной в мире архитектуры Притцеровской премии. Роджерс отмечен этой наградой за феноменальную интерпретацию модернистского увлечения зданием как машиной, акцентом на ясность и прозрачность архитектуры, как указано в постановлении Оргкомитета премии. Эта премия, денежный эквивалент которой состоит 100 тысяч долларов, учреждена в 1979 году американским миллионером и филантропом Джеем Притцкером. Лорду Ричарду Роджерсу, барону Риверсайдскому, 73 года. Он родился во Флоренции, получил архитектурное образование в Лондоне. В 60-е годы работал вместе с другим знаменитым архитектором Норманом Фостером. Соавтор проекта Парижского центра Помпиду. Другие известные проекты Роджерса – это здание купол тысячелетия в Лондоне, здание парламента Уэльса, новое здание международного аэропорта Барахас в Испании. Он обладатель многих профессиональных наград, интересуется политикой. О человеке дня Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
Ричард Роджерс известен не только своими архитектурными проектами, но и своеобразной архитектурной философией, в которой выделяется его тезис о социальной ответственности архитектора. Он одержим урбанизмом. Города, говорит Роджерс, предназначены для общения людей, и если мы не обустроим их для этого, мы столкнемся с кризисом социальной интеграции. По мнению английского архитектора, города – это обрамление общества, сердце нашей культуры. Новый лауреат Притцкеровской премии – очень политизированный архитектор. Он политический активист, активный сторонник лейбористской партии. Кое-кто даже обвиняет его в популизме. В своем лондонском архитектурном бюро, например, он ввел правило, согласно которому зарплата директоров не может превышать зарплату самого низкооплачиваемого сотрудника более чем в 6 раз. «Я не верю в личную собственность архитектурных проектов», — говорит он. «Здания, которые он строит, отличаются комбинацией элементов хай-тек, прозрачности и кажущейся невесомости архитектурной конструкции. Они полны света, совмещая публичные и приватные пространства. Моя страсть к архитектуре вызвана верой в то, что она непосредственно влияет на качество жизни и при этом соединяет науку и искусство», — объясняет Ричард Роджерс. Самый интересный из последних его проектов — мадридский международный аэропорт Барахас, построенный в 2005 году. Его здание, образованное волнами стальных крыльев с крышей, покрытой бамбуковыми рейками, зримый образец коммуникативной архитектуры, прославивший английского архитектурного философа.
О «Человеке дня» Радио Свобода говорила Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 29 марта, над которым работали продюсеры Юлия Голубева, Оксана Крутоверцева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам Марина Тимашева представит российский час радиожурнала. Среди тем ее программы рассказ о музыкальном наследии Мстислава Ростроповича. Не пропустите. Всего доброго, хорошего вам радиоприема.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».